Федерик не обманул. Во временном лагере Умбара встречала целая делегация, светящаяся золотыми погонами, звездами, лентами, орденами и прочими державными цацками. Передача геральд-министра прошла на высшем уровне, без вопросов и задержек. Никто даже не бросил косого взгляда на Бориса и Степана, грязных, помятых, с кровавыми синяками на лицах. Все было приготовлено и оговорено заранее. Борька задержался, встретив очередного знакомого, а Степан повис на ограждении конюшни. Ноги подгибались и отказывались держать тело. Несколько минут он так висел, покачиваясь, наслаждаясь покоем и безопасностью. «Простите, если отвлекаю». Степана тронул за локоть какой-то молодой человек в изумрудном мундире. «Что надо?» Степан отшатнулся. «Не волнуйтесь. Остались некоторые формальности. Идемте со мной».
«Куда?»
«Вам туда нужно, поверьте». Под большим шелковым навесом на раскладном кресле уже сидел Борис. Вид у него был довольный, как у сытого кота. Еще здесь прохаживались какие-то офицеры и чиновники, все наглаженные и чисто выбритые. Борису вручили солидную кожаную папку. «Как и было обещано, с вас снимаются все обвинения. Штабс-капитан Борис Зайцев восстановлен в звании и наградах. Соответствующие уведомления разосланы в подразделения, в том числе командованию пограничного дивизиона. И еще». На столик бросили тяжелый пояс с навешанными на него кошельками. «Это награда от ваших покровителей. Наденьте на себя и скорее уходите. Вам не стоит здесь оставаться».
«Степа, возьми на себя и застегни покрепче», — сказал Борис, лениво поднимаясь. «Раз люди просят, будем уходить. Чего уж надоедать-то». Они вышли из-под навеса, ощущая спинами жгучие взгляды королевских чиновников.
«Боря, они сказали, надо уходить. Что это значит?»
«Разберемся. Мы же с тобой герои. Нам все пути открыты».
«А серьезно?»
«Поговорю с ребятами. Среди погранцов каждый второй проводник. Это я тут такой убогий».
«То есть мы уйдем прямо сейчас домой, в Москву?»
«Ну, как сказать? Ты, да, и не в Москву, а сначала в Самарканд. А я еще подумаю».
«Боря, мне не верится».
«Ха! Обещаю, через неделю ты из твоей тухлой Москвы обратно запросишься».
«Ага, разбежался».
«Постойте!»
Борис и Степан обернулись. Их догонялся тот же молодой офицер в изумрудном мундире.
«Мы забыли об одной формальности».
«Что еще?» — нахмурился Борис.
«Будет лучше, если вы прямо сейчас сдадите атрибуты княжеского титула. Я провожу вас в палатку к маршал-коменданту, там вся процедура будет оформлена в надлежащем виде».
«Что это вы вдруг спохватились?» — ухмыльнулся Борис. «Боитесь, я с вашими цацками власть захвачу?»
«Только что доставлен указ о признании вашего титула недействительным. Мне говорили, вы предупреждены».
«Да забирайте, жалко, что ли? Куда идти?»
«Пожалуйста».
Офицер красивым отработанным движением указал направление.
Борис развернулся и вдруг замер в недоумении.
Впереди между двух палаток прохаживались какие-то люди в непривычных синих мундирах с золотыми кантами и погонами. Рядом были лошади, чистенькие, причесанные, как на параде.
«Это еще что за кардебалет?»
«Курьерская служба короля», — отозвался офицер. «Они развозят копии королевского указа о приостановлении огня. Ждут, когда затихнет».
«В каком смысле? Что затихнет?»
«В горах еще работают автономные казачьи части. Там сейчас опасно. И толковой связи нет».
Офицер вздохнул.
«Ждут, когда можно подъехать».
«Где работают части?»
Борис уже не был столь весел и благодушен.
«Я знаю, что вчера выдвинулись на гусиную шейку, а утром в Орлиное гнездо и мокрый тракт».
«Ты сказал Орлиное гнездо?»
Борис вдруг схватил офицера за воротник его изумрудного мундира.
«Орлиное гнездо?»
«Что случилось?»
Офицер от испуга побледнел. Борис оттолкнул его и рванулся к синим мундирам.
«О, черт!» — простонал Степан и устремился за ним. «Кто назначен на Орлиное гнездо?» — рявкнул Борис. Его отработанный командный голос неожиданно заставил королевских курьеров опустить руки по швам. «Кто?» — спрашиваю. В ответ послышался невнятный ропот. «Документы мне! Я сам доставлю!» Вероятно, сработали не только наглость Бориса и его напористость, но и княжеская звезда, по-прежнему висящая на ленте. Как бы там ни было, через секунду ему протянули обтянутый тонкой кожей тубус с заверенной копией указа. «Лошадь мне!» Не дожидаясь ответа, Борис сам отвязал от ограды коня, беспокойного глазастого, с растрепанной гривой. «Отдыхайте, офицерики!» Борис шлепнул коня ладонью по крупу и поскакал через лагерь, вспугнув праздно бродящих солдат. «Да чтоб тебе!» — процедил Степан. И тут же, по примеру брата, сам отвязал первую попавшуюся лошадь. Никто из курьеров даже не пикнул. «Ты хоть дорогу знаешь?» — прокричал Степан, поравнявшись с Борисом.
«Разберусь, не бойся».
Больше они не разговаривали. Кони довольно резво пересекли предгорье. Усталость куда-то спряталась, улетучилась, словно ее выдуло встречным ветром. Начались бугры, валуны и обрывы. Борис, судя по всему, не знал дороги. Он помнил только направление. Через час лошадки начали храпеть, спотыкаться и переходить на шаг. Борис стискивал зубы и продолжал хлестать своего коня увесистым прутом, выломанным по дороге. Степану ничего не оставалось, как истязать свое животное вслед за ним.
«Степа, мы близко, надо поторапливаться!» — крикнул Борис. «Ты нашел дорогу?»
«Нашел, давно уже нашел! Поглядывай по сторонам!»
Теперь они двигались через ущелье вдоль неглубокой, но быстрой речки. Спуски и подъемы кончились, кони снова взяли хорошую скорость на плоском, засыпанном мелкими камушками берегу. Здесь, между крутыми каменистыми склонами, дул особенно злой и резкий ветер, от которого буквально закладывало уши. Поэтому Степан пропустил самый важный момент, вернее, просто не услышал его. Они с Борисом обогнули заросшую мхом и кривым кустарником скалу, вылетев на обширную каменистую площадку. Здесь шел бой. За валунами тут и там шевелились казаки, сверкая своими синими штанами. Ветер нес по ущелью облачка порохового дыма. Грохот выстрелов, отражаясь от скал, сливался в оглушительную непрерывную трескотню. Чуть выше виднелись зубчатые стены и башенки Орлиного гнезда. Степан сразу узнал его. Сверху густо били пулеметы, вышибая из камней фонтаны песка и пыли.
«Да что ж здесь творится-то?» — прорычал Борис и снова безжалостно хлестнул своего коня. «Не стрелять! Указ короля прекратить огонь!» — закричал он, врываясь на позиции казаков. «Борька, стой!» — заорал Степан. «Стой, чертов дурак!»
Его крик утонул в грохоте стрельбы. Голос Бориса тоже вряд ли кто-то услышал. Все произошло очень неожиданно. Вот Борис скачет через площадку, камни вылетают из-под копыт, плащ развивается и хлопает на ветру. Через мгновение он несколько раз вздрагивает всем телом, вскидывает руки и валится назад. Потом падает конь. Борис катится по камням. Было совершенно неясно, кто в него стрелял. То ли кичвеги приняли его за врага, то ли казаки увидели в нем кичвега. Все это было уже неважно. Перед глазами плыли желтые пятна, в ушах свистело. Степан не верил, что все происходит наяву. Он увидел, как к лежащему Борису побежали казаки. Они что-то кричали, размахивали руками. Похоже, увидели княжескую звезду и погоны, которые он так и не успел сдать. Вроде бы стрельбы стало меньше. Степан сполз с коня и, осторожно прячась за камнями, двинулся к Борису. Ноги дрожали и подгибались, голова шла кругом. «Это указ короля о прекращении огня», — через силу сказал он, вытащив из сумки брата кожаный тубус. «Кто ваш старший офицер, позовите его». Кичвеги продолжали постреливать со своей высоты, но уже редко, осторожно. Казалось, они тоже заметили, что внизу происходит нечто особенное. Или просто узнали Бориса, разглядев через бинокль?
«У вас есть врач? Срочно нужен врач!»
Борис медленно и тяжело дышал. В груди его при этом что-то хлюпало и булькало. Степан видел только изорванную пулями, намокшую от крови одежду на его груди. Никто не отвечал и не стремился помочь. Вокруг была какая-то возня и суета. Получив указ об отступлении, наемники только этим отступлением и озаботились. Да и не мог ничем помочь никакой полевой врач, если б он тут и был. Степан даже без медицинского опыта понимал, что с такими ранениями нужна аппаратура, противошоковые препараты, а главное — срочная операция.
«Проводники есть?» — в отчаянии закричал Степан.
И снова ни слова в ответ. Выстрелы совсем стихли. Стало слышно, как где-то шумит падающая вода.
«Боря, смотри на меня, ты слышишь? Смотри на меня, не уплывай!»
Степан взял брата на руки, с натугой поднялся. «Ты меня слышишь?» Борис смотрел на него, но не мог ничего сказать.
«Держись и уходи, это очень важно. Ты держишься?»
«Узнай, как там Синбай, как Таська?» — прохрипел Борис.
«Все узнаю, говори со мной, не отключайся!»
На подгибающихся ногах Степан тащил брата вверх по склону к развалинам Орлиного гнезда. Темные кровавые кляксы отмечали его путь. Потом он заметил несколько кичвегов. Они выдвинулись навстречу, укрываясь за валунами и обломками стен. Увидев окровавленного Бориса, в нерешительности остановились. По их беспомощным взглядам было ясно. Они не представляют, как помочь раненому. Впрочем, Степан на них и не рассчитывал.
«Я все помню, Борька», — с трудом говорил он, продолжая карабкаться по склону. «Все, что ты мне говорил, ты слышишь меня?»
Брат не отвечал, но он осмысленно смотрел прямо в глаза Степана, а значит, был еще с ним.
«Я помню, что возвращаешься всегда там, откуда вышел. Ведь верно? И тебе надо падать. И испугаться, и ориентацию потерять, тогда ты откроешь врата. Сам откроешь, правда? Я ничего не перепутал. Ты понимаешь меня?»
Борис молчал, остановив на лице брата немигающий, но все еще живой взгляд.
«Я понимаю, понимаю. Тут все как-то нескладно», — продолжал бормотать Степан. «Сюда-то ты врата не открывал, сюда тебя Тимур отправил. А как тогда все сложится обратно? Кто ж это знает? Но... позволь, я рискну, братишка. Выбора-то у нас все равно нет. Хоть попробуем. Да и ладно. Понимаешь, о чем я? Я ж не могу просто встать и смотреть, как ты уходишь от меня».
Он остановился на краю глубокого провала, на дне которого шумела быстрая вода. Продолжая удерживать брата онемевшими руками, опустил его ноги к земле. Теперь Борис почти стоял, хотя на самом деле висел на руках Степана лицом к нему.
«Ты со мной?» — спросил Степан, заглядывая ему в глаза.
Но глаза Бориса были закрыты.
«Брат, ты на минутку только в себя приди», — прошептал Степан.
Борис не отвечал. Если он и слышал Степана, то у него не было уже сил открыть глаза, и открыть врата, наверное, тоже.
«Ну вот же как глупо», — сказал Степан, озираясь. «Придется на живых людях эксперименты ставить».
Он осторожно наклонился вперед, посмотрел в темную бездну провала. За спиной послышались изумленные восклицания кичвегов, но Степан не обратил на них внимания.
«Я рискну», — сказал Степан, и, крепко прижимая к себе обмякшее тело брата, прыгнул в пропасть.
Небо перед глазами было серое и неприветливое. В ребра больно упирались крупные острые камни. Степан не видел ничего, кроме безжизненного склона горы, заваленного мусором. Первую минуту он вообще не понимал, где находится. Помнил только падение, страх, вспышку света, а потом удар обо что-то мягкое и вонючее. Кувырок вниз, долгое падение по пологому склону,
бьющие по телу камни. Он еще пытался удерживать Бориса, но падение вырвало его из рук. Потом Степан нашел в себе силы подняться. Наверху темнел на фоне неба дом, похожий на маленький дворец. Стало быть, все получилось. Врата выбросили Степана в сотни шагов от жилища Тимура, прямо на гору мусора. «Спасибо тебе, плачущий проводник, что ты такой грязнуля». Борис нашелся неподалеку. Он лежал с закрытыми глазами, и только шумное хрипящее дыхание говорило, что он пока жив.
«Ну, пойдем, братишка. Ты говорил, что эти люди — волшебники. Они нам помогут, так ведь?»
Взвалив на себя обмякшее тело Бориса, Степан двинулся вверх по склону. Он не понимал, откуда у него еще берутся силы. Каждое движение давалось через боль. Взмокший и трясущийся от изнеможения, он положил Бориса возле ворот, несколько раз ударил по ним кулаком, но массивные бруски поглотили звук в себе. Тогда он взял булыжник.
«Эй, дурной! Не ломай дверь!» —
закричал кто-то сверху. На крыше дома замаячила фигура охранника.
«У меня раненый! Вижу! Стой тихо!»
Почти сразу загрохотали засовы, тяжелая дверь открылась. Вышли двое в черной форме с короткими иностранными автоматами. Взяли Бориса как мешок, понесли внутрь. Степан шагнул было за ними, но его очень решительно остановили.
«Тебе нельзя!»
Степан сел на траву, уронив голову. Он был полностью опустошен. Ни сил, ни мыслей, ни желаний. Он так сидел долго, наверное, несколько часов. Иногда выключался, и в голове проносились какие-то тревожные, пугающие сны. Потом вновь открывал глаза, видя все то же серое небо, глухой забор, закрытые ворота.